Доброе утро всем святым. Доброе утро, дети. Слава Господу. Я хочу напомнить, что рядом с тобой сидящий, скорее всего, есть Дитё Божие, которое будет наследовать жизнь вечную, наследует уже сегодня и будет проводить вечность с тобою. Поэтому от нас Господь желает, чтобы мы любили здесь на земле друг друга, потому что без любви никто в небеса не войдет. Слава Господу! Ребята, я знаю, что вы уже давно посещаете воскресную школу, и хочу вам задать один вопрос. Кому были сказаны, кому и кем были сказаны такие слова? «Пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Хорошо. Слава Господу за воскресную школу, которая трудится с этими малышами, может быть, порой непоседы, и не все улавливают, что говорится. Но если мы будем прилагать старания, если мы будем все-таки научать их путям Господним, они подрастут, они будут помнить. И впоследствии могут быть учителями и служителями. Я хочу напомнить одно местописание, где отрок Самуил был отдан мамой в храм, чтобы там служить. С юных лет был отдан. И вот он уже находился в храме и слышал такое слово. «Возвал Господь Самуилу, отвечал Самуил и сказал: „Вот я“. И побежал к Илию и сказал: „Вот я, ты звал меня“? Но тот сказал: „Не я звал тебя, пойди назад, ложись“. И он пошел и лег. И так было несколько раз. И потом Илия сказал Самуилу: „Когда услышишь сие слова, то скажи: „Говори, Господи, ибо слышит раб твой“. И пошел Самуил, и лег на месте своем, и пришел Господь, и стал, и возвал, как в тот и в другой раз, и сказал: „Самуил, Самуил“. И сказал Самуил: „Говори, Господи, ибо слышит раб твой“. И сказал Господь Самуилу: пророческое слово дому Илии». Это было очень, как сказать, нерадостное слово. Поэтому Самуил не побежал к Илии, не сказал. Он хотел скрыть это слово. Но Илия позвал Самуила и сказал: «Сын мой Самуил». Тот сказал: «Вот я». И сказал Илии: «Что сказано тебе? Не скрой от меня. То и то сделает с тобой Бог, и еще более сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе». И объявил ему Самуил все и не скрыл от него ничего. Поэтому, дорогие ребята, девочки и мальчики, вы, если будете прилежны, если вы будете искать лица Господа, как искал Самуил, то и к вам Господь будет говорить и отвечать на ваши вопросы, на ваши молитвы. Я думаю, что Он уже отвечает. Может кто-нибудь поднять руку за свидетельство, что Господь отвечает на молитвы? Вот, две руки поднялись. Слава Господу! Слава Господу! Поэтому, дорогие братья и сестры, от нас зависит дальнейшая судьба наших детей. Самуил был оставлен мамой на попечение Илии. Он, может быть, не видел этой материнской ласки, не видел, как сказать, того участия мамы, которое есть вот у нас сегодня, у наших детей, но, тем не менее, он вырос пророком Божиим, вырос служителем Божиим. Поэтому давайте мы будем очень ответственно относиться к тому, что слышат наши дети, что смотрят, с кем дружат, какие кружки посещают и так далее. Это наша ответственность, чтобы впоследствии наши дети выросли девочками, которые будут уметь, как любить своих мужей, быть добрыми, попечительными о доме. А мальчики вырастут мужьями, которые смогут также починить розетку и все другие хозяйственные дела. Давайте поднимемся и благословим наших детей. Попросим у Господа благословения. Наш дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот сегодняшний день, когда мы вместе все. Мы можем, Господи, молиться за детей наших, Господи, и просим благослови, чтобы они росли, Господи, в любви, чтобы они были послушны родителям, Господи, во всем, чтобы они были послушны, как Самуил был послушен Тебе, Господь, и слышал голос Твой, чтобы они также слышали голос Твой, чтобы обращались к Тебе всегда, Господь, за помощью, чтобы любили Тебя всем сердцем своим. А нам, родителям, Господи, дедушкам и бабушкам, даруй, пожалуйста, благодати и мудрости, чтобы их направлять к Тебе, направлять на верный путь, Господь, узкий путь, который приведет Царствие Твое. И чтобы, Господи, привить им любовь к Тебе, Господь, чтобы они возжелали служить Тебе, Господь. Благослови, пожалуйста, Отче, во имя Иисуса Христа мы молим и просим Тебя, Господи. На Тебя надеемся, Господь, что Ты, как сказал, начатое дело, будешь завершать до конца, даже до своего пришествия, чтобы наш дух и душу и тело во всей целости представить перед собой без пятна и порока и принять нас в радости. Это касается, мы верим, и наших детей, Господь. Аминь.
Давайте откроем книгу пророка Исаии, 6 главу. Книга пророка Исаии, 6 глава. Очень знаменитый текст, видение пророка Исаии, когда он видит Господа в храме, славу Божью, так называемую, да? И я думаю, что вы слышали не одну проповедь в своей жизни на это место Писания, и думаю, что многие из них были лучше, чем сегодня вы слышите, но сегодня я бы хотел, с одной стороны, ну, как бы сказать, посмотреть на это вот переживание духовное, да, пророка Исаии, и, про, как бы сказать, про, по, на параллели, то есть, под, какая мысль, что то, что он пережил тоже не просто так, это не просто было какое-то интересное приключение в его жизни, да. Он получил этот духовный опыт, и он записан здесь у нас в Библиях. Для чего? Для того, чтобы, наверное, Господь хотел что-то показать и сказать людям через этот духовный опыт. И я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели со стороны служителя, вот его, ну, как бы сказать, потому что его духовный опыт, он похожий, я верю, что мы переживаем то же самое, что переживают пророк Исаия, когда, ну, Бог ставит нас на служение. Вот об этом давайте сегодня, ну, в этом ракурсе давайте сегодня почитаем и посмотрим это место. Еще раз, значит, 6 глава. Книга пророка Исаии, 6 глава, с 1 стиха. Нам будет интересна вся эта глава, от начала до конца. Она не такая большая, но, тем не менее, очень содержательная. Вот он пишет. «В год смерти царя Озии видела Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенным, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них было по 6 крыл, двумя закрывал каждое лице свое, двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями, и сказали: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него был горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. И коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал голос Господа, говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои замкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И сказал ей, надолго ли, Господи? Он сказал, доколе не пустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она будет опять разорена, но так как от Серафима и Теревинфа, и как от дуба, когда они и срублены остается корень, их так святое семя будет корнем ее. Так святое семя будет корнем ее. Вот такая вот интересная глава, и на самом деле, как я говорил, весьма содержательная, и я верю, что вот то, что вот ну, здесь вот в этот момент очень много таких параллелей, то есть в этой главе очень много параллелей, то, что происходит с нашими жизнями, когда Бог призывает нас служить Ему. И я бы хотел, чтобы мы их увидели, чтобы, может быть, как-то себе отметили, может быть, как-то определили себя, где мы находимся и что мы из себя представляем. Ну, во-первых, с первого стиха, да, у Израиля было летоисчисление по царям, да, то есть, как бы сказать, и там в первый год царствования такого-то царя, там в третий год, пятый год царствования такого-то царя, то есть у них календарь был такой очень своеобразный и запутанный, да, то есть по царствованиям царя, то есть у нас есть какая-то фиксированная дата, у нас один царь от Рождества Христова, что называется, да, тоже царский календарь, кстати, у нас, но у них был еще такой вот очень сложный календарь. И что такое, ну, как сказать, а что такое год смерти царя? Что это такое, по-вашему? Год смерти царя. Смена власти. Смена власти, смута всегда, да? Какая-то там, ну, напряженка и так далее. То есть это все не просто так. То есть год смерти царя, он тяжелый, потому что когда меняется правительство, это всегда тяжелый период. И неизвестно, ну, как сказать, неизвестно, кто там к власти придет, какие там, ну, как бы сказать, потому что там, как сейчас принято называть, правящие элиты меняются и так далее. То есть вот эти все моменты достаточно тяжелые, то есть смутные какие-то времена, когда вот менялось правительство, менялись какие-то там устои, еще что-нибудь, очень было, в Израиле еще было очень важно, как бы сказать, какой царь придет после этого царя, потому что там, если один был благочестивый, не факт, что следующий будет нормальный, или наоборот, и если один был, наоборот, это самое там, ну, как сказать, беззаконник, то возможно, что надежда придет благочестивый царь и так далее. То есть вот это вот моменты тоже ну, сложные, достаточно напряженные. Но вот в эти смутные времена, да, Господь явил себя для пророка Исаии. Потому что, ну, это не так случилось, что пророк как-то сильно начал вглядываться, но в момент, когда на земле, ну, как бы сказать, нам немножко легче видеть Бога, когда мы перестаем смотреть на земное, ну, в смысле, нам нужно поднять глаза к небу. Потому что в смутные времена люди как-то, ну, начинают обращаться за помощью к Богу. Потому что когда все мирно, спокойно, размеренно, как-то вот, ну, как бы в Боге как будто особо и не нуждается никто, да? То есть, ну, все идет своим чередом, продукты есть, там, какие-то деньги есть, средства есть, силы есть, как бы сказать, мир, условия в жизни плюс-минус неплохие, и, в общем-то, люди особенно как-то так не к Богу, ну, обращаются, конечно же, да, но без особого какого-то усердия и без какого-то особого внимания. Да? Но вот в смутные времена как-то очень больше, намного больше людей всматриваются в небеса, и намного больше людей начинают искать какой-то стабильности, которой, может быть, они не имеют вокруг себя. Да? Поэтому, на самом деле, я думаю, что не случайно и не удивительно, что именно в год смерти царя Озии Исаия видит Господа, сидящего, и Бог этому открывается людям в эти моменты. Потому что Господь, Он написан недалеко от каждого из нас. И Его смысл не спрятаться от нас так, чтобы мы Его не нашли, а наоборот, явить Себя. По Своей любви, по Своей милости Он так делает. И вот Он видит Господа. Видит Господа, который сидит на престоле высоком, превознесенном. И края рис Его, написано, наполняют весь храм. Серафимы окружают Его, восклицают. Они очень удивительные. Они там написано с шестью вот этими крыльями. Ведут себя тоже так очень трепетно, да, там закрывают лицо, закрывают эти самые там ноги и только двумя летают, и наполняется храм их славой от вот этих возгласов, что свят, свят, свят Господь Саваоф, и вот этот вот, ну, как вот дым, да, курение, это вот, ну, как дым. Вот этот вот дым вот этот наполняет от жертвенника, наполняет весь храм. И то есть вот такая вот удивительная такая вот картина, да, которая, в общем-то, ну, может восхитить и, ну, как бы поразить человека. Да? Но мы видим, что Исаия в этот момент, он, ну, не восхищен, он не поражен, он в других совершенно чувствах. В каких? Он в ужасе. Он в ужасе, потому что он в страхе. Почему? Потому что он обнаруживает в себе, как это сказать, неправду. Он обнаруживает в себе неправду. Он говорит: я человек с нечистыми устами. И говорит: и живу среди народа такого же, тоже с нечистыми устами. Говорит: и глаза мои, говорит, видели при всем при этом царя Господа Саваофа. И вот эти вот вещи, я в отношении, ну, вот этих вот параллелей наших, потому что мы с вами приходим к Богу, и на самом деле Господь, Он великолепен. Господь, Он великолепен. И когда человека призываем, ну, когда мы приходим к Господу, нас на самом деле привлекает Божья слава, Божье великолепие, да, Божья сила, Божье величие, Божья любовь, Божья благодать. И на самом деле, и Евангелие, которое звучит, и вообще Бог, которого проповедуют, Он, ну, достоин этого внимания и достоин этой самой славы, да. Людей это всегда привлекало. Людей привлекает всегда Божья сила, людей привлекает всегда вот это вот Божье величие, Божья святость и так далее. То есть человек всегда стремится к вот этому самому Богу. И когда, думаю, что многие, ну, многие приходят в церковь, многие приходят к Богу именно поэтому, да, что человека привлекает этот Господь, привлекает его великолепие, привлекает его слава, привлекает его святость. И человек хочет, ну, на самом деле быть в этом присутствии, потому что мы ищем вот этого потерянного рая, нам нужно вот это вот, ну, вот это вот Божье вот эти качества, утерянные нами, да, и человек, ну, как влеком к Господу, и люди приходят. Но, приходя к Богу, человек обязательно сталкивается со своей греховностью, да, то есть вот такая вот, ну, тяжелая у нас с вами, ну, как бы доля, да, и судьба. Потому что многие слышали, наверное, я думаю, что многие на самом деле приткнулись вот именно на этом моменте. Почему? Потому что люди слышат Евангелие, да, они говорят: Бог любит тебя. Это здорово, да? Бог может, Бог может исцелить тебя, да? Бог может восстановить твою жизнь. Бог может явить, ну, славу в твоей жизни. Бог может, ну, взять тебя в служение себе, да? Бог может явить свои чудные дела в твоей жизни. У Бога есть план для тебя. Все вот эти вот замечательные слова, которые люди слышат во время евангелизации, и на которые они отзываются, они говорят: о, здорово, на самом деле я хочу быть, ну, как бы сказать, Бог может там, ну, исцелить, ну, я хочу исцеление, я хочу освобождение, я хочу видеть Божью славу, я хочу вот эти вот вещи, которые, я хочу служение Божьего, я хочу многих вещей, которые Господь обещал для меня. И это правда. Аминь. Это правда, на самом деле. Бог этого хочет для каждого человека. И для каждого человека у Бога есть план. На самом деле, реально. И это правда. На самом деле, это правда. У Бога есть все эти возможности. У Бога есть все эти подарки, ну, как дары для людей. Они называются обещанием, обетованием. Да? И вот люди, придя в церковь, и слыша вот эту Божью любовь, и они, ну, как сказать, ну, говорят: давай, Господи, все, уже... Давай все и сразу, да? Но, Но есть этот момент, Господь все это может сделать, но только, ну, как сказать, только через, ну, как бы, только разобравшись с греховностью человека прежде всего. Бог не может благословить человека в таком состоянии, в котором он находится, без него. И придя в церковь и не разобравшись со своей греховностью, человек, к сожалению, не может получить ничего. И тут начинаются преткновения. Этот момент очень тяжелый для человека, потому что в этот момент на самом деле человек начинает что-то там, ну, как бы сказать, он не хочет разбираться со своей греховностью, и Богу не дает этого сделать, и в итоге начинаются преткновения в этот момент. Какой это Бог, да что это такое, я тут пришел за благословениями, а мне тут предлагают, отвергни себя, возьми свой крест, какая-то любовь, да это непонятно что, ужас какой-то и так далее. И в этот, ну, тяжелый на самом деле вот период, да, в жизни человеческой, он, многие очень отсеиваются. Многие очень отсеиваются в этот этап, скажем так. Потому что если человеческая греховность не будет уничтожена Господом, если она не будет распята на кресте Голгофском, да, то ничего дальше Бог не сможет в вашей жизни делать. И ни в моей, ни в чьей жизни не сможет делать. Не сможет, невозможно. Почему? Потому что сколько не благословляй, это вот как воду в решете носить. Сколько не благословляй греховного человека, он все это растратит, он все это профукает, он все это пустит пылью. Да? Как тот несмиренный сын младший, да, в притче о блудном сыне. Да? Он взял отцовское наследство, и что он с ним делал? Профукал, прогулял, распустил, все, до копейки. То есть отец дал ему половина имения, которое у него было. У него было два сына, старший и младший. Вот он отдает половину имения, то есть это, тот фундамент, на котором можно было, то благословение, которое, в общем-то, на котором много можно что построить. Аминь. Пол имения, да, это тот фундамент, на котором много что можно построить. На нем можно построить хорошую жизнь. На нем можно построить хорошую семью, обеспеченную жизнь. На нем можно построить служение и так далее, и так далее. То есть все, что угодно на этом фундаменте, это серьезный фундамент, большие ресурсы, на котором можно много что построить. Но этот вот молодой человек, он спускает все до нитки, до последнего, там, не знаю, что там у них было, там, шекеля, или что на тот момент у них ходило в обращении, не знаю, но он спускает все до последнего, там, цента в нашем переводе, брата или еще. То есть ничего не остается у этого молодого человека, и он сидит где-то, вот, спустив все имение отца, сидит вместе со свиньями возле корыта и думает, есть, ну, в смысле, как свиней, кто быстрее съест эти рожки, там, я или свинья. То есть, да, и на самом деле ужас. Почему? Потому что это на самом деле, это реальность любого греховного человека, послушайте. Любого греховного человека. Если не разобраться со своей греховностью, Богу не позволить разобраться со своей греховностью, то все благословения абсолютно, какие есть, все абсолютно, они уходят вот как вот в трубу. Ничего не остается. Что бы Бог тебе ни давал, чем бы Господь тебя ни благословлял, все прогуляешь, просадишь, и ничего не останется. Человеку много что дается, да? Человеку дается и здоровье, человеку дается и время, человеку дается и силы, человеку дается и, может быть, и семья, там, и какие-то служения, может быть, и какие-то таланты. Но без вот этого пункта, без пункта, когда Бог разберется с греховностью человеческой, все это превращается в дым, просто в дым. Все разваливается. Все то, что Бог дал человеку, чем Бог благословил человека, что бы это ни было, самое хорошее, самое замечательное, а Бог дает хорошее. Написано, даяние доброе дает Бог. Аминь. Аминь. Даяние доброе дает Бог. И вот эти добрые даяния, они превращаются в дым, благодаря тому, что человек бестолково распоряжается всем этим по причине своей греховности. Просто не сможет удержать. Богу не жалко. Богу не жалко. Он реально может нашу жизнь завалить благословениями. Да? Но как человек это удержит? И мы являемся свидетелями, на самом деле, когда ничего нет нового под солнцем. И это тысяча раз пройденный этап. Это опыт тысячелетий. Это опыт тысячелетий. С момента, когда вот человек начал служить Богу, да, до момента, до наших дней абсолютно, это опыт тысячелетий. Когда человек не разобрался с собственной греховностью, с Божьей силой, то этот момент, сколько бы благословений Бог тебе не давал, все до последнего исчезнет. Все до последнего исчезнет. Ничего не останется. Ни сил, ни времени, ни семьи, ни благословений каких-то, ничего. Все развалится. Потому что у греха есть такая, как сказать, особенность без тормозов, да? И без тормозов. И он пока, этот вор, пришел, чтобы украсть, убить и погубить, да? И вот пока он всего не украдет, и все не испогабит, и все не погубит, он не успокоится. Это гарантия. Если вы думаете, что с ним можно договориться, бесполезно. Его можно как-то задобрить, без шансов. Да? Это то же, что тушить костер бензином. Невозможно. Чем больше пытаешься ему идти навстречу, тем больше пытаешься как-то с ним как-то найти какой-то компромисс, тем больше и больше и больше территорию он захватывает, и тем быстрее, быстрее, быстрее происходит этот развал, и тем быстрее проходит вот эта деградация. И с этим ничего поделать невозможно, потому что это, ну как сказать, это суть греха и дьявола. Он не насытен, да, написано как бездна. То есть он не останавливается никогда. Он не, ну, как сказать, само собой не рассосется. Никак. Никак. Потому что иначе бы не надо было платить Иисусу такую страшную цену за нас, если бы само собой могло как-то рассосаться. Да? То есть некоторые думают, что, ну, со временем там, может быть, там еще что-то, каким-то там чудом, каким-то там еще, может быть, там, не знаю. Но факт остается фактом. Ничего не исчезнет само собой. Если человек не решает вопрос с Богом в отношении своей греховности, то ничего, извините, вообще ничего у него в жизни не получится. Это аксиома, которая доказана, я еще раз, доказана опытом тысячелетий. Никогда и ничего никогда по-другому не было. Не было исключений из этого правила. Не было каких-то моментов, ну, которые можно было бы обойти. То есть не нашелся на земле такой человек, который бы сказал, а вот я, как это сказать, как там в пророках написано, я, говорит, буду делать, что хочу, и при этом буду счастлив. Нет, такого не выходит. Так вот, придя к Богу и столкнувшись с вот этим вот состоянием собственной греховности, человек на самом деле, ну, как бы сказать, человек на самом деле не может никуда дальше двигаться. Ему неинтересно, ему на самом деле уже, ну, как бы, он понимает, что ему даже вот эта красота Божья, она особо неинтересна. Потому что, еще раз говорю, посмотрите, какое великолепие, которое видит Исаия. Слава Божья. И чудесное творение Божье, вот эти вот сам Господь и все остальное, вот это вот прославление великолепное, и вот это все звучит снова и снова, и единственное, что слышит, ну, как сказать, но единственное, что заботит и слышит этот человек, это что? Я погиб, и мне горе. Человек ничего не может сделать. Почему? Потому что на самом деле это все, ну как бы сказать, это все заворачивает его на самом себе. Вот этот эгоцентризм и наша вот боль собственной греховности, она не дает возможности человеку ничего делать. Она его парализует. Она его парализует. Человек не способен ни для какого доброго дела, потому что он парализован собственной болью, он парализован собственным ужасом, он парализован собственной греховностью. И это тоже тяжелый очень момент. Почему? Потому что вот так вот закрученный на себе, ну, тяжело, ничего не возможно, ты не видишь ничего вокруг. Тебе даже самое великое переживание присутствия Божьего не вдохновляет и не трогает. Почему? Потому что только свое, собственное, вот это вот и слышно. Горе мне, бедный я и так далее. И человек в этом состоянии там жалеет себя, да? Человек в этом состоянии там переживает за себя, человек в этом состоянии, я не знаю, что еще там, ну, молится за себя, человек в этом состоянии там постится за себя, человек в этом состоянии там переживает, ну, все вот это вот, все крутится вокруг меня. и вокруг моего, моих проблем, вокруг моих вот этих вот переживаний и все остальное. И эта вот окукленность, она не позволяет человеку ничего сделать снаружи. Это факт. Это тоже факт. Это духовное переживание Исаии, которое абсолютно идентично и абсолютно стандартно для всякого человека, который приближается к Господу. Вот эта окукленность, она ничего не позволяет человеку сделать, совершенно ничего. Она его парализует. Понял? Как он будет служить и кому он будет служить? Когда он озабочен только собой. Когда ему важна только своя боль. Когда он, ну, полон там, не знаю, жалости к себе или каких-то там переживаний в отношении себя или еще что-то такое. То есть, когда вот эта вот, ну, вот эта вот окукленность, она не позволяет ему делать вообще ничего. Ни в семье, для ближних своих, ни для жены, ни для детей. Что, ну, как сказать, там пускай сами как-то выживают. Тут у меня свои какие-то вещи, да? Ни тем более в церкви, да? Не тем более, братья, что-то мне до них, до этих братьев и сестер. Мне тут как-то само будет разобраться с собой и так далее, и так далее. Не в мире, что эти погибшие, я тут сам погибаю. Понимаете? И этот момент очень, очень, ну как бы сказать, очень тяжелый. Это на самом деле, если вот из этого кокона не вырваться, то там и помрешь. Потому что он, вот это, вот, ну как, вот это вот эгоизм, да, он все равно остается эгоизмом. Эгоцентризм это все равно остается эгоцентризмом. Потому что что раньше, если ты был раньше самовлюбленный, а сейчас это самое, самосожалеющий, да? Ну, просто раньше с тобой веселее было немножко. Немножко, подчеркиваю. Потому что тоже самовлюбленность это такое состояние, когда это самое, ну... Не сильно хорошо с таким человеком, не сильно комфортно. Поэтому, а если человек полон самосожаления, с ним еще хуже. Потому что он только про себя говорит, про свои болячки. Да? Как только ты с ним встретился, там сразу получил порцию позитива. Да? И мир там скукожился до маленьких размеров. Чего болит, чего не так, чего грустно, что, где скучно и так далее, и так далее. И какие все плохие. 6 стих. Тогда прилетел ко мне один из серафимов. В руке у него был горящий уголь, которым он взял клещами жертвенник. И коснулся уст моих и сказал... Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Мы видим, что состояние это, оно не решается никем, кроме Бога. Исаия там не побежал где-то там, все, вымылся, постирал, прибежал и сказал, все, теперь чистый. Или Исаия там не побежал еще куда-нибудь там в храм, там принес жертву и вернулся, сказал, все, теперь нормально у меня. Или еще что-то такое. То есть это состояние, оно не решается никем. То есть ты на самом деле, то есть, ну, ты беспомощен в этом состоянии без Божьей помощи. Извини за барбаризм, но ты полностью беспомощен. Если Бог тебе не поможет, то на самом деле надеяться не на что и не на кого. Да? И здесь мы видим, что приходит помощь. Приходит помощь, она вот таким вот интересным способом, да, этот самый серафим с клещами, и в которых уголь, который взят с жертвенника. Жертвенник – это суд, да, жертвенник – это суд, и он касается вот этого, ну, больного места, да, он говорит, я с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами, да, и вот, ну, на самом деле, и вот, ну, такое вот прижигание своего рода профилактическое. Понимаете, ну, вы когда-нибудь обжигались чаем, да? Наверное, да. А углем? Это хуже, чем чай, я подозреваю. Это намного хуже, чем чай. Если уголь касается губ, это чувствительное очень место. И это дикая боль. Но не в этом, ну, не в боли избавления, а хотя процесс болезненный на самом деле. Хотя процесс нашего избавления болезненный. Почему? Потому что, ну, он по-другому и не может быть. То есть это не так, что, ну ладно, Исаия, прощаются тебе грехи твои, да? То есть, ну что ж ты будешь страдать, мучиться, ну как это сказать, просто прощаются, уже перестань. Нет, это болезненный процесс. Крест – это болезненный процесс. Крест – это болезненный процесс. Христос умирал на кресте Голгофском – это болезненный процесс. Он за нас страдал, да? Написано, мы тоже страдаем вместе с Ним, если хотим прославиться вместе с Ним. Верно? Но страдаем, может быть, не, уже, ну, как сказать, не искупая свой грех, но тоже, когда мы умираем, это тоже болезненный процесс. Сораспяться, возьми свой, кто хочет идти за мной, сказал Иисус, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мною. Это тоже болезненный процесс. Отвергнуть себя, взять свой крест и пойти за Христом, это болезненный тоже процесс. Но, тем не менее, это нечто необходимое в жизни человеческой. Почему? Потому что неприятно для Христа было в Гефсимании молиться, понимая, что через несколько часов он будет схвачен на смерть, на муки и так далее, и так далее. Неприятно нам также стоять вот на краю собственной могилы и понимать, что вот это единственное место, куда ты придешь согласно своим деяниям и согласно своему содержанию. Неприятно, на самом деле, для человека этот момент очень неприятен. Но этот вариант неизбежен, понимаете? Сколько бы мы ни бегали где-то там зачем-то, потому что мы видели, за Христом следовало большое количество людей. Верно? И вот этот эффект толпы, которая двигалась за Христом, мы, читая Евангелие, понимаем, что эта толпа была очень неоднородная. Очень неоднородная. Там были ученики, которые следовали за Христом и хотели быть похожими на Него. И Он учил их, и Он беседовал с ними, Он был с ними и так далее, и так далее. И там были, назовем их так, потребители. Потребители, которые следовали тоже за Иисусом Христом. Почему? Им что-то от Бога надо. То ли исцеление, то ли там, не знаю, освобождение, то ли какая-то, может быть, мудрость, то ли еще что-то такое, то ли любопытство. То есть вот большое количество людей, которое шло за Христом, они были потребители. И вот эти потребители, они к моменту Голгофы, если вы помните, куда делись? Вообще рассеялись, да? Там возле Голгофского креста стояло только несколько учеников, и то остальные там где-то там тоже издали смотрели, может быть, там прятались и так далее, в ужасе. Но тех вообще не было. То есть к моменту Голгофы толпа редела, тем ближе к Голгофе, тем толпа была реже, пока в конце концов там не осталась вот небольшая горстка вот этих самых людей. Почему так? Потому что на самом деле, за Богом люди идут по вот этим вот причинам. Им надо что-то, интересно. Но Голгофский крест обходят потребители. Почему? Потому что они не за этим пришли. Они пришли, чтобы что-то от Бога получить. Им что-то от Бога надо. И в итоге, получив это от Бога, они куда девались? Уходили по своим делам. Да? 10 прокаженных очистилось. 9 рвануло в неизвестном направлении. Один вернулся поблагодарить и остался, наверное, с Иисусом. Наверное, я так думаю. Но остальные, Христос говорит, а остальные где? Я, говорит, вроде 10 исцелял. То есть, по сути, он вернул жизни. Исцеление проказы – это возвращение жизни. То есть, вот когда ты был живой труп, которого уже заживо похоронили, считай, потому что, изгнание из общества, потому что болезнь неизлечимая, потому что ты понимаешь, что вот день за днем у тебя что-нибудь там отваливается, то не знаю, где там что болит, там то палец, то рука, то нога, еще что-нибудь такое, то есть вот эти, потому что человек прокаженный гниет заживо, да, и причем вот так страшно гниет. Он 10 вернул к жизни, по сути воскресил, да, то есть 10 дал новую жизнь, заново, пожалуйста, да, вот такой вот прототип воскрешения, то есть ты был мертвый, да, и тебя опять, то есть ты вот умер, да, а тебе воскресили и вернули второй шанс, да, многие говорят, если бы можно было вернуть все заново, да, так вот этим людям дан был шанс, вернули их заново к жизни, если можно прожить жизнь было бы, я бы прожил по-другому, слышали такие слова? Если было можно все вернуть, я прожил свою жизнь по-другому. Так вот, дали шанс целым 10 человекам прожить жизнь по-другому, заново. Их воскресили опять к жизни. Из мертвых трупов, вот этих вот, ну, заживо похороненных, да, вернули и сказали, вот, живите. И какая статистика, обратите внимание. 10%. Ну, 1 из 10, это 10%, что называется. 10% всего лишь заинтересовались Богом и пошли за Ним. Да? А остальные 90? Остальные 90 начали жить так, как жили до этого. Хотя им был дан второй шанс. Хотя вот тот момент, как так нужный для человеку, если бы можно было бы вернуть все сначала, они получили. И в итоге то же самое, что делали раньше, делали и опять. Пошло все по новой, по накатанной. Поэтому, когда мы читаем такие вот вещи, ну, на самом деле, они немножко пугают. Ну, мы понимаем, что не так все просто. Не все вот так вот автоматом, и не все находится в том, вот, ну, в том мире иллюзий, в котором реальность немножко другая, чем представляет себе человек. И если бы там мы говорим, если бы вот мне вот то-то и то-то дали, и если бы мне дали второй шанс, если бы еще что-то такое. И так оно и есть, да? Так оно и есть. И чего там даже, ну, как, вот это евангельский сюжет. Посмотрите на мир, как люди живут, да? Допустим, он развалил одну семью и говорит, мне нужно второй шанс. Уж второй раз точно на те грабли не наступлю, да? Вторая семья, и что? И то же самое. Ну, пускай третий. Третий шанс. И третий то же самое. Если человек не разберется со своей греховностью, вот это все будет без конца преследовать его. И ничего не поменяется. Ничего. Поэтому когда мы с вами на самом деле понимаем необходимость этого, да, когда мы на самом деле понимаем безнадежность собственного состояния, когда мы понимаем, что мы погибшие люди, и без Бога ничего не произойдет в нашей жизни, мы готовы на все. Господи, там крест нужно нести? Без проблем понесу крест. Да? Слово Твое, перед Словом Твоим быть послушным? Конечно же, буду послушным. Потому что я знаю, что других шансов у меня нету. Других шансов у меня не будет. Боже, понять, что Ты для меня сделал, надо, буду. Приходить к Голгофе почаще? Буду делать это. Почему? Потому что по-другому как? По-другому нету других путей, нету других вариантов, нету других каких-то вот, ну, шансов вообще. Вообще. И вот те, скажем так, не потребители, да, а те, которые на самом деле ученики, назовем их так, ученики Иисуса Христа, которые шли за Ним, чтобы научиться, чтобы узнать, чтобы понять, что Он говорит, чтобы для них было дорого то, что Христос им говорил, то, что им объяснял. Потому что как по-другому? Представьте себе вот, ну, как Евангелие без проповеди Иисуса Христа. На что это похоже? Ну, представьте себе на минутку такую вот книгу, где нет ни одного слова Иисуса Христа, только действия. На что это похоже? На цирк какой-то, нет? Хромой побежал, такой иллюзион, да? Вы были в этом самом где-то на выступлении иллюзионистов? Они же не говорят. Одни чудеса, да? Да, то есть хоп, кролик из этой самой шляпы. Не было кролика, он показывал, хоп, появился. Чудо, восторг, удивление, аплодисменты. Да, там это, как это сказать, ассистентку распилили, а потом собрали, она выскочила целая невредимая, почти что исцеление и так далее. И вот это все на самом деле, ну, как бы сказать, вот, ну, просто вот так вот радостно, здорово, весело, как это, дух захватывает, но выходишь с этого, как это сказать, с представления, да? И что? Все исчезло. И все исчезло. уже шляпа как шляпа, кролик там не живет, сколько ни вытряхивай ее, да, эти самые, там то же самое, букеты тоже из рукавов не появляются, уже жену пилить, сейчас тоже нету, что обратно соберешь, там, и как сказать, и все, понимаете, вышло и все, и ничего, и развеялся как дым все эти вещи, поэтому посмотрите, что такое Евангелие без слов Иисуса Христа. Все чудеса, они превращаются не больше, чем в цирк. Но потому слова – это самое главное, то, что говорит Иисус для учеников. Поэтому важно чтобы если на самом деле мы ученики, если мы не потребители, слышите? Если мы не потребители, а если мы на самом деле ученики, то нам будет интересно то, что Он говорит. Потому что без слов невозможно научиться. Без его проповеди невозможно научиться. Невозможно понять. А если не поймешь, то тогда и не очищен будешь. Потому что Христос сказал ученикам, вы уже очищены через что? Через слово, которое я проповедовал вам. Говорит, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Если не поймешь то, что он говорит, если не дойдет до тебя и до меня то, что он говорит, то нету шанса. Так и останешься в этом коконе в отношении того, что бедный я, погиб я, а в конце концов, может быть, вернуться обратно, потому что до этого, ну, как сказать, жил как-то более легче было, а сейчас как-то тяжело стало совсем. Может быть, удрать из этого храма, где Бог высокий и превознесенный, куда-нибудь там убежать, а вот не выйдет. Потому что то, что ты видел, тебя будет преследовать всю твою жизнь. Уже обратно полноценным грешником стать не получится. Почему? Потому что вот это вот видение будет преследовать всю твою жизнь. И уже ничего с этим не сделаешь. Потому что видел Бога, и уже забыть с этим это уже невозможно. Как апостол Иуда пишет, некое, говорит, такое предвкушение огня и суда, которая ждет тебя, остается. Вот и все. И в итоге можно двигаться только вперед. В итоге можно двигаться только вперед, чтобы выбраться из этого кокона, можно двигаться только вперед, на самом деле стать учеником Иисуса Христа. Это вслушаться в Его слова. Это вдуматься в то, что Он что сказал. Это на самом деле с молитвой прийти к Господу, чтобы Дух Святой это открыл. И в момент, на самом деле, когда ты понимаешь, это болезненный момент, я подчеркиваю, но без этого ничего не произойдет. Крест Голгофский – это болезненно. Смотреть на страдания Иисуса Христа – это болезненно. Господи, это за меня ты так страдал? Господи, это ради меня, вот это ради меня такое произошло? Боже, так, ну, какая же моя ответственность? Господи, как же я должен теперь жить, чтобы вот это было не напрасно? Как же я должен на самом деле, Господи, ну, ходить перед Тобою, чтобы это было не впустую, Твои страдания? Собственное признание того, что я умер вместе со Христом, почему? Потому что нет во мне ничего доброго, это тоже болезненно. Павел пишет в 7 главе послания к римлянам. Я, говорит, знаю, что не живет в плоти моей. Ничего доброго, говорит. Ничего доброго. А как же диплом? А как же воспитание? А как же еще что-то такое? Все, ну, как сказать, все, он говорит, все почел за мусор. Все почел за мусор. То есть для меня это все, говорит, мусор, лишнее. Если это мне мешает, для меня это мусор. Я, говорит, ну, почитаю все за ссор ради превосходства познания Господа. Может быть, те, которые ничего не имели, поэтому как-то и легче шли за Господом, чем тем, которым было от чего отказываться. Но так или иначе, все равно... И у тех, и у других проблемы одинаковые. Так вот, с Голгофским крестом ничего не поменяется. Да? К нему нужно приходить, к нему нужно прийти, к нему нужно, на нем нужно увидеть распятого. На нем нужно увидеть себя собственного, тоже сораспятого с Иисусом Христом. Зачем? Для чего? Для того, чтобы услышать это слово. Твой грех прощен. И ты очищен. И тогда... Свобода. Другой свободы нет. Другой свободы нет. Если Сын освободит вас, то вы тогда истинно свободны будете. Не ты себя освободишь, а если Сын освободит тебя. Если услышишь этот голос, потому что это его голос, услышишь этот голос, потому что это его голос, который говорит, это коснулось тебя, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен и прощен. И все? Так просто? Да? Так просто? Сын освободил вас. Тогда истина – свобода. Мы верим в освобождение Иисусом Христом наше. Должны, по крайней мере, да? Если проблемы с этой верой, ну, ищите, в чем проблемы, да? Если что-то где-то там на самом деле не срабатывает, оно должно сработать. Оно должно сработать, оно реально должно сработать. Потому что, ну, перечитайте еще раз Евангелие, вдумайтесь в него, помолитесь, покайтесь в конце концов. И не знаю, что еще нужно, но важно то, чтобы этот голос зазвучал в жизни человека. И этот голос сказал на самом деле тебе со страниц вот этого Писания словами Иисуса Христа, как с небес. Твой грех прощен, и ты очищен. И если такое слышишь, тогда сразу начинаешь дышать, и глаза открываются. И глаза открываются. Почему? Потому что ты, ну, как сказать, нету больше препятствий между тобой и между Богом. Нету больше вот того, что тебя разделяет. Нету больше того, что тебя пугает, что тебя загоняет в этот угол темный, в котором ты сидишь и плачешь, и говоришь, Господи, вот я, мне горе, погиб я, и так далее, и так далее. Нету этого всего. И тогда ты на самом деле выходишь в этот свет, как Христос говорит. Всякий, кто любит свет, он к этому свету и пойдет. А всякий, говорит, кто любит темноту, он от этого света убегает, в темноту лезет. И тогда происходит то, что мы называем посвящением. Посвящением на служение. Только после этого, слышите, до этого человек ничего не слышал, кроме собственного голоса, который говорил, горе мне, погиб я, ой, бедный я, ой, мне страшно, ой, я боюсь, еще что-нибудь. Да? Только после этого Господь, ну, слышны какие-то Божьи желания, Божьи мысли и Божьи чувства. И вот этот голос Господа зазвучал в сердце Исаии, и он услышал. Я думаю, что Бог говорил, наверное, раньше. Аминь. Но не слышно было этого голоса. Почему? Потому что он глушился собственными воплями, собственным страхом, собственными какими-то там причитаниями. И в итоге он слышит этот голос, который... 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего». Кого мне послать? И кто пойдет для нас? Он не был обращен лично к Исаию. Он не говорил, Исаия, пойдешь? Или там... Он просто звучал. Он звучал вот так вот, во вселенной, да? Для всех. И он звучит до сегодняшнего дня для всех. Аминь? Подумайте, он на сегодняшний день такой же голос, он не изменился. Еще то же самое звучит. В воздухе еще висит этот голос. Кого мне послать? И кто пойдет для нас? Кто его слышит? Кто его может услышать? Только те, которых коснулось Евангелие. Только те, которые услышали этот голос, грех твой прощен, ты очищен. Кого мне послать и кто пойдет для нас? Он висит в воздухе до сегодняшнего дня, этот голос. Он здесь, над этой землей, он в этом зале, он за окнами. Он везде, он в Африке, он в Америке, он, не знаю, где там, в Австралии, где там еще, в любом закоулке, в Китае, в России. Он над всей землей этот голос звучит, над всем, окутывая весь земной шар, звучит этот голос, который говорит то же самое абсолютно, что слышал Исаия. Кого мне послать? Кого мне послать? И кто пойдет для нас? И Исаия слышит этот голос, и способен на него среагировать, и отвечает на него. И что он говорит? Вот я, пошли меня. Вот я, пошли меня. Мы должны встретиться с Богом, который на самом деле решает наши проблемы. И который решает момент, вот, который прощает нас. Это Петр, который упал в лодке перед Иисусом на колени и сказал: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Это Павел, который падал на дороге и говорил: «Что повелишь мне делать?» Это многие-многие, ну, люди в Писании, многие люди, возможно, в этом зале, многие люди по всей земле, которые на самом деле склонялись перед Богом и признавали то, что они, ну, как сказать, погибшие, и то, что они не могут больше дальше так жить, да. И в итоге они слышали вот этот голос о том, что они прощены, они очищены. И важно, чтобы этот голос, он остался в нашей жизни. Он тоже, ну, как бы жил в нас. Да? Вот потому что без него мы дальше не двинемся. Он на самом деле, мы видим, что Господь, он решает все проблемы. Да? Когда вот такое происходит в наших жизнях, мы слышим Божий голос, который решает самую основную нашу проблему, нашу греховность. Мы понимаем, что с этим на самом деле он даст и все остальное, как послание Римлянам пишет. Да? Он говорит: если Бог Сына Своего нам отдал, то вместе с Ним не даст ли и всего остального. Это еще другие места, которые тоже послание к Римлянам, 12 главе. Павел пишет: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим». То есть, если вы видели это милосердие, если вы поняли это милосердие, если это милосердие вас коснулось, он говорит: я умоляю вас этим милосердием, предоставьте ваши тела в жертву живую, угодную, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Видите, то есть служение невозможно без осознания Божьей любви и Божьего прощения. Служение никак невозможно. И если такое прощение и благодать в нашу жизнь приходит, и если мы на самом деле начинаем в них верить, то тогда наша нормальная, здоровая реакция на то, что Христос говорит, на то, что Бог говорит к нам, кого мне послать и кто пойдет для нас, мы говорим: я. Вот я. Пошли меня. Куда повелишь меня, Господи? Что повелишь мне делать? Как говорил Павел на дороге в Дамаск. Спектр работы очень огромный. Куда уже пошлет Господь, это его дело, это его право. Да? Но обязательно он куда-нибудь тебя направит. На сколько времени он тебя зафрактует, что называется, да, на служение, неизвестно. Мы читаем удивительную притчу, когда работник выходит нанимать виноградарей в свой виноградник в 6 часов утра, и потом в 5 часов, перед час до заката всего лишь. Да? Но тем не менее, он приходит и нанимает. Нужны работники, нужны. Виноградник большой, большой. Делать есть чего. Поэтому, ну, приходите, трудитесь, пожалуйста, давайте. Плата всем одинаковая. Но дело не в плате. Ну, как, плата хорошая, достойная. И всем одинаковая. Но дело в том, что на самом деле на какое время Бог тебя там призовет служить? На где Бог призовет тебя служить? Да где угодно. У него работы море. И мы читаем на самом деле вот эти вот, ну, призывы Господни, когда он говорит, вот, апостол он говорит, вот, посмотрите на жатву, она побелела, готова, да? Молите Господина жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. И в конце концов пошли они на эту самую жатву, да? Или же другой момент, то есть это труд или нет? Божий труд. Кто пойдет для нас? Кто туда пойдет для нас? И когда-то кто-то из апостолов, там, один за другим, наверное, сказали: вот я, пошли меня. Или когда, допустим, в книге Откровения, послание семи церквям, каждое откровение начинается: ангелу такой-то церкви напиши, да? Кто эти ангелы? По описанию очень смахивают на служителей. Ну, те, которые служат в церкви. Там. И это не пастор один, потому что Первоапостольская церковь никогда не имела одного пастора. Ну, был старший кто-то, но все равно было, как это назвать, пресвитера, то есть это старшие, то есть все, кто служил Господу в церкви, были пресвитера, старшие, старейшины. Так вот, их много было, в собрании, да, всегда. И говорит, этому, вот такой церкви напиши. У вас есть такая проблема, у вас есть такой вызов, у вас есть такая, допустим, там, или беда, или еще что-нибудь такое, с ней надо разобраться, да? Чтобы церковь нормально служила, чтобы церковь нормально светила, чтобы ваш светильник горел, с ней, вот с этим надо разобраться. И кто пойдет для нас? Кто будет с этим разбираться? Кто возьмется за решение этой проблемы в церкви? Не снаружи, внутри. Кто это сделает? Если слышишь голос, да, то вот я, пошли меня. А если не слышишь, вон тот, пошли его. Пусть вот он крайний, пусть за всех и отдувается. Понимаете? Христос оценивает состояние церкви, да? Он не говорит, вот я послал уже экспертов, они там пришли, все оценили, иди с ним посоветуйся, они тебе расскажут, как там все исправлять. Христос оценивает состояние церкви, и Христос открывает это состояние церкви. Это тоже важный очень момент, подумайте об этом, да? То есть он не дал здесь, каким-то людям, таких вот третейских судей, которые вот со стороны смотрят, им все это дело, не особо интересно, но они вот смотрят и видят, вот тут неправильно, вот тут нехорошо, вот тут неверно, вот тут надо исправить, вот тут это все такое. Но мы видим, что это открывается людям, которые со Христом. Люди, которые на самом деле услышат этот самый голос. Они будут знать, что не так, и они будут знать, что с этим делать, что самое важное. Потому что Христос, Он приходит тоже с силой решения этих проблем. Потому что Он приходит так, говорит, вот ангелу обращается тот, который имеет ключ решения этой проблемы. Он говорит так, говорит, вот имея вот в руке своей вот то-то, и то-то, и то-то, и то-то. Представляете? И кто услышит этот голос из вот этих вот ангелов в церкви? Они скажут, вот я, пошли меня. И там будут трудиться, чтобы светильник был поправлен, чтобы он ярко горел, чтобы исцелиться. Понимаете? То есть вовлечение в служение Господу где угодно, я еще раз подчеркиваю, нету разницы. Бог может вовлечь служение по исправлению, допустим, собрания, да, может. Бог может вовлечь служение по евангелизации, да, может. Бог может вовлечь, может послать куда-то там, в другую страну, в другие, благовествовать, может? Может. Но все это возможно только после того, когда человек имеет это откровение, да, то есть когда человек на самом деле очищен, освящен Господом, и он понимает это, и он услышит этот голос, и что грех твой прощен. И он, отзываясь на него, говорит, вот я, Господи, вот я, пошли меня, пожалуйста. И когда такое происходит, Господь дает уже какое-то конкретное дело, открывает какое-то конкретное дело, к чему ты предназначен. Написано, что Дух Святой дает дары, распределяет служение, как? Как Ему угодно. Господь дает служение и дает дары, как Ему угодно. Понимаете, Он лучше знает, где ты пригодишься, Он лучше знает, что ты будешь делать, Он лучше знает, чем тебе заняться. Не надо сидеть и кумекать, чтобы вот мне такого сделать для Господа. Вот уже сижу который год и все думаю, и все фантазии не хватает, чтобы мне такого для Господа сделать. Или там, куда-то дернусь туда-сюда. Господь открывает и дает, да? Если он призывает, он призывает, да? Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я приготовил их, между прочим. А других куда? А другие пускай остаются в Антиохии. А этих двух, пожалуйста, отделите и пошлите. Поэтому важно, чтобы мы на самом деле имели вот, ну, такие вот схожие переживания, потому что, говорю, они примерно одинаковые. Они примерно одинаковые. Не будет каких-то других путей, не будет каких-то других вариантов, которые могли бы как-то, ну, по-другому какого-то принципиально что-то двигать нас. И я хочу, чтобы дальше мы начали читать 9 стих. Книги пророка Исаии, 6 глава, 9 стих. И конкретно он дает задание вот этому самому пророку и говорит: «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не разумеете, очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил им». А как вот вам такое задание? Без успеха совершенно. Совершенно без успеха. То есть ты будешь говорить, но тебя никто слушать не будет. Да? Ты будешь служить, но плода от своего служения в земной жизни не увидишь. Если не слышишь этого голоса Божьего в своем сердце, то это тебя убьет. Если мы сориентированы на внешнее, тогда на то, что видим, то, что слышим, то, что щупаем, то это вот такое служение нас просто убьет. Потому что это такое? Я делаю, я делаю все правильно, а ничего не происходит. А ничего не происходит. И вообще ничего не меняется. И вообще никто не кается. И вообще ничего, ну как, вообще ничего не выходит. А какая разница? Тебе Бог дал делать то, что нужно. И ты делаешь это. И ты уверен в этом во всем. И ты уверен это не по внешним признакам, а ты уверен внутри. От его престола пришел этот голос. И ты четко и ясно понял. Да? И как это? Результат не от тебя, а результат уже от Господа. И в итоге, кто его знает, что, для чего все эти вещи? Но, возможно, просто для того, чтобы Господь, он мог, ну, как сказать, иметь возможность судить этих людей. Почему? Потому что они слышали, и им было посеяно, и им было сказано. И если уже они не обратились, если они уже не... Кстати, Иисус Христос, это пророчество, оно напрямую связано с Иисусом Христом. Христос его цитирует, если помните. 11. «И я спросил, надолго ли, Господи?» Ну, трудно же так служить. «Надолго ли, Господи, вот я так буду делать? Говорите, меня никто не слушает. Надолго ли?» И посмотрите. До конца вообще. «Доколе не пустеют города и не останутся без жителей, и дома без людей, и доколе эта земля совсем не опустеет». Это же, ну, ужас. Страшно. И Исаии тоже страшно. Пока не опустеет. Да, это с Богом это можно пережить, но это все равно страшно. Почему? Потому что ты говоришь, а тебя не слушают, и суды продолжаются. А ты опять говоришь, а тебя опять не слушают, и суды дальше продолжаются. И ты снова говоришь, и тебя снова не слушают, и суды еще продолжаются. И следующий стих. «И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если даже останется десятая часть на ней, и возвратится, то есть как будто бы, написано, и она будет разорена». Но как от этих мощных, наверное, вот это странное дерево, теревинф, что-то очень крепкое, массивное, да, это самое, когда они срублены, остается их корень. И так говорит, святое семя будет корнем ее. Это то, что связано на самом деле с Иисусом Христом напрямую. Он тот корень. Он никогда не выкручивается. Он никогда не исчезнет. Все то, что не со Христом, и все то, что не на Христе, оно каким бы святым ни называлось, слышите, в каком бы святом месте ни обитало, каким бы святым маслом ни мазано, оно что? какой бы святой храм ни ходила, куда оно денется? Исчезнет. Исчезнет. Все, что не в Иисусе Христе, все, что не с Иисусом Христом, оно каким бы святым щитом ни прикрывалось, оно исчезнет. Он говорит, там, хоть десятая часть, хоть священная, хоть там храмовая часть, хоть в храме поселитесь и живите, говорит, все равно исчезнет. Если не будет, если не растет на вот этом святом корне. Если не на Христе, то исчезнет. Исчез народ, росший не на Христе. Исчез. На века исчезал Израиль. Да? Уходил в плен, терялся среди людей, еще где-то такое. Господь ради завета отцов собирал, выковыривал где-то, откуда-то и так далее. Они на столетия теряли свою землю, были попираемы, притесняемы, сжигаемы в печах Освенцима. И еще какие-то вещи страшные с ними происходили. Божий народ, Израиль, народ завета. И тем не менее. Но, говорит, останется корень. И поэтому Павел, когда описывает их переживания, послание к римлянам, он говорит, посмотри, говорит, если Бог природные ветки, родные ветки не пощадил, то ты, привитая маслина, то бишь мы, язычники, вообще бойся, потому что они отпали неверием, ты держишься верою, и все, и больше в себе ничего нету. Нету никакой Святой Руси, нету никакого там святого Иерусалима. Нету. Понимаете? Есть святой корень, есть святой Бог, и есть Сын Его Святой, Иисус Христос. Если на нем ничего не растет, то все будет вырвано. Я лоза, вы ветки. Кто говорит, будет на мне и приносит плод, того Отец мой очищает, чтобы больше приносило плода, и так далее, и так далее. Говорит, то не прибудет во мне, отрезается, выбрасывается вон. Таких, говорит, собирают и сжигают. Вариантов нет. Никаких. Поэтому пусть на самом деле Господь благословит нас. Понимать, что вот эти вот переживания, которые когда-то были в жизни Исаии, они похожи на наши. У Бога нету отдельных путей. Для Него, для нас, для кого-то еще. У Него есть один путь для человека. И этот путь Он открывает на протяжении веков. На протяжении веков. И в Ветхом Завет, через Писание, в образах каких-то понятных для них, кстати, и не весьма понятных для нас, в каких-то ритуалах тоже, опять же, более понятных для них, чем для нас. Для нас уже нужно больше усилий. Он открывает, но для нас самое важное, Он открывает это в Иисусе Христе. И если мы на самом деле хотим быть не просто толпой потребителей, которые двигаются за Господом, чтобы время от времени получать от Него что-то. Много вариантов. От Него все можно получить абсолютно. Я уже говорил, исцеление, освобождение, хлеб. Верно? Христос говорит, вы идете за мной зачем? Не потому, что вам слово интересно. Потому что, говорит, хлеб ели. И наелись. И, восторженно прибежав к Иисусу, они говорят, Господи, что? Не-не, подавай нам всегда такой хлеб, вот. Господи, так это ж пахать не надо. Помолился и наелся, помолился и наелся. Это же, класс. Пришел после собрания, за холодильник помолился, раз. А там полное все, сверху донизу. В морозилке пельмени набиты. Там на полках все расставлено. Съел, опять закрыл, помолился, оп, и опять полный. И Христос говорит, вы шли за мной не потому, что вам слово интересно, а потому что ели хлеб и насытились. Пусть с нами так не будет. Поэтому Господь показывает нам, на самом деле показывает реально, что нам, что нам ожидать на этом пути. И те вот переживания, которые были у Исаии, я еще раз говорю, они параллельно, мы с вами параллельно нечто похожее переживаем всегда тоже. И пусть, на самом деле вы определитесь с помощью Духа Святого и Слова Божьего, где вы находитесь, на каком этапе. Потому что если вот попал в Божье присутствие, ты где-то вот там, вот где-то вот там находишься, вот в этой главе. Где-то вот в этой главе. То ли в начальном периоде, когда все восхищает, о, Бог есть, ой, как здорово, ой, как хорошо. То ли, может быть, в этом самом, ну, в моменте там вот этого, собственно, окукливания своей греховностью, и кроме вот этого ничего не видишь. То ли, может быть, уже начал пробиваться этот голос, который звучит как набат, как колокол над этой землей. Кого мне послать и кто пойдет для нас? Он в воздухе, братья и сестры. Если вы его не слышите, это не Божья проблема. Он висит здесь, в этом собрании. Очень громкий, очень густой, как звук колокола такого мощного. Или же конкретное задание, куда тебя Господь посылает и что тебе нужно делать и так далее. Но факт остается фактом, что все то, что не от Бога, оно не устоит. Все то, что не от Бога, оно не устоит. Все то, что не на Иисусе Христе растет, все то, что не на Его Слове построено, оно будет разрушено. Хотите ли вы этого, не хотите, можете с этим спорить, не соглашаться, можете плакать по этому поводу, переживать, можете там протестовать, можете там бунтовать, все что угодно, это ничего не изменит. Все, что не на Иисусе Христе, оно будет разрушено. И спасется лишь то, что растет привитое к Нему, что питается им, что строится им, что созидается им. Там только одно спасение. Хотите жить? Держитесь Его. Аминь. Давайте помолимся. Господи, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты, во-первых, пускаешь людей в Твое присутствие. Господи, Ты дал человеку такую возможность, Боже, приходить к Тебе. И, Господи, Твоя милость, любовь и святость, Господи, они, Господь, вот явились к нам, Боже, в лице Сына Твоего Иисуса Христа. Господи, Ты открыл нам Отца, Ты позвал нас, Господи, в наш небесный дом. Ты дал, Господь, нам возможность быть в Божьем присутствии, Господи. Ты дал нам, Господь, возможность иметь Божий начаток, Господи. Стать частью Твоего корня, Господи. Частью, Господи, Твоего плана, Господи, над этой землей, Боже. Иметь в своих сердцах Твоего Духа Святого, Господи. Мы благодарны Тебе. Это огромная милость, Господи, данная Тобой сегодня человечеству, Господь. Нету слов, Господь, и нету буквально, ну, как бы, скуден язык, чтобы выразить Тебе свою благодарность. И мы молим и просим, Отче, благослови, пожалуйста, Господи, чтобы все, Господь, ну, всякий, Господи, кто призывает имя Господне, он на самом деле смог спастись. Чтобы, Господи, никто не остановился на каком-то этапе, Господи, чтобы где-то когда-то, Господи, мы не остановились, Боже, и не сказали бы, все, мы дальше не пойдем, мы не хотим, нам больно или страшно, или может быть, мы не согласны, Господи, потому что это погибель, Господь. Нету другого пути, Господь. Нету другого пути, Господь. Есть один, Господь, Святой Корень. Есть один Святый Израилев. Этот Сын Твой, Иисус Христос, который дан нам сегодня. Господи, и всякий, кто прибудет в Нем, спасется. И войдет, и выйдет, как написано, и будет жить, Господь. Всякий, кто не с Ним, Боже, он не устоит. Господи, и мы молимся и просим, благослови, пожалуйста, Господь, нам, на самом деле, Господи, быть открытыми для Тебя, послушными перед Тобой, смиренными, Господь, чтобы идти, Господи, идти к Тебе, Господи, и иметь эту жизнь с избытком, как Ты обещал. Господи, очищенными от греха, прощенными, Господи, Тобою, освященными, Господь, Твоей святой кровью, Боже, освященные Твоим святым словом, Господи, Боже, благословенные, Господи, наполненные Твоим святым духом, Боже, чтобы идти, Господь, и служить Тебе, Богу великому, живому и святому, и чтобы на самом деле иметь жизнь, Господи, жизнь в наших сердцах, Господь, жизнь в наших семьях, Господи, жизнь в собрании этом, Господи, жизнь в этом в благовестии, в этом городе, Господи, в служении нашем, Господи, чтобы эта жизнь, Господь, на самом деле до избытка благословляла, Господи, окружающих нас людей. Во имя Иисуса Христа, благослови, Отче. Мы очень в этом нуждаемся. И мы благодарны еще раз, благодарны вновь и вновь и вновь, Господи, благодарны Тебе, Господи, за этот шанс. Шанс, Господь, который Ты дал человеку. безнадежно потерянному, безнадежно запутавшемуся, безнадежно заблудившемуся, Господи, все растерявшему и все погубившему. Господи, вот это шанс, Господи, который Ты даешь и который мы можем использовать только с Тобою. Слава Тебе. Слава Тебе за Твою милость. За все Тебе да будет хвала. Наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой.